мир вашему дому. Мы продолжаем встречи в киноклубе нашем. И сегодня наш гость, человек, с которым мы достаточно давно знакомы, но не встречались часто в жизни лично и не беседовали о том, о чем попробуем поговорить сегодня. Это известный нашей аудитории православной протоиерей Андрей Ткачев. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Андрей, я бы очень бы хотел поговорить о том, о чем мы здесь обычно говорим в студии, с самыми разными деятелями нашей культуры. О культуре, о кино, о том, в каком сейчас положении наша культура российская, все ли идет правильно, что нужно сделать нашему государству, чтобы выправить положение. И не так давно на нашем форуме «Золотой Витязь» около 80 деятелей кинематографа и культуры, причем разных областей, и крупные там дирижеры Владимир Федосеев, крупнейшие художники Александр Шилов и Сергей Андреяко, и многие другие подписали письмо об обращении к президенту с нашей тревогой о том, в каком состоянии ныне кинематограф. Потому что президента уверяют, что все хорошо, что у нас идет какое-то движение вверх. Мы же говорим в этом обращении о том, что мы видим обратное движение, движение вниз, сползание вот эту бездну вседозволенности в преисподнюю через экран, через американский экран, который все заполонил у нас, практически весь наш прокат российский, это отделение американского проката. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение, потому что вам, видимо, иногда приходится видеть и кино, и, может быть, даже театр.
И то, и другое мне приходится видеть. Я же такой активный пользователь. То есть я не экспертное лицо, но я активный пользователь, а эксперт я на уровне, так сказать, кухонных разговоров. Что я вам скажу? Я прекрасно понимаю, например, что Голливуд – это такой нештатный отдел пропаганды. Это пропагандистская машина. Особенно в свете сегодняшних решений, что там с какого-то года, совсем скоро, там будет квотировано, значит, выпуск лент, там, учитывающих там, какую-то гендерную разность, там, значит, угнетенность секс-меньшинств, там, БЛМ и все остальное. У них просто прописано в документах, что не менее там, столько-то процентов там, на съемочной площадке будет таких-то, таких-то, таких-то. То есть это не чистое искусство, это не искусство уже совсем, это пропаганда. Ну, а клин клина вышибают, собственно, революция российская наша, это 5-го, потом февраль, потом октябрь, это вот вся эта растянувшаяся революция. Это уже, по сути, плод неумения отвечать на пропаганду пропагандой, на идеологию идеологией, на воспитание воспитанием. То есть это такое некое благодушие такое, думаешь, как бы, ну вот, русские благодушные же люди.
Но... Видите, чиновники наши считают, что все нормально у нас, что, так сказать, иногда даже что-то окупается в кино.
На ошибке все спокойно. Есть такая сакраментальная фраза, как бы, значит, наши императоры, значит, они же получают информацию от ближайшего круга. И эта информация просеивается через плотные фильтры, как бы, и до них доходит не объективная, так сказать, информация о происходящем на местах, а какая-то такая, значит, совершенно другая информация, какая-то искаженная такая по испорченному телефону. На ошибке, у чиновников на ошибке все спокойно. Это, в этом я даже не сомневаюсь. Им нужно картинку дать. Чиновник, в принципе, такое лицо, которое нуждается в реальности в последнюю очередь. В первую очередь он нуждается в картинке.
Картинку для нужно... отчетности.
Конечно, да. Отчетно-выборная, отчетно-бумажная, там, это отчет. Это некое такое проклятие нашей эпохи, как говорил Франц Кафка, что цепи современного человечества сделаны из канцелярской бумаги. То есть они ничуть не легче, чем цепи каких-то кандальников, этих на галерников, всяких там кандальников. Это такие же тяжелые цепи, только они как бы имеют вид легкости, потому что они канцелярско-бумажные. Но вот они, вот это мы постоянно картинку создаем. То есть мы должны отчитаться, доказать свою полезность. Что такое чиновник? Чиновник, в общем-то, он всю жизнь озабочен одним большим вопросом. Он должен доказать свою профпригодность и полезность, что он нужен.
Но они часто вредят. Я вот сейчас последние 5 лет был заместителем председателя Общественного совета Минкультуры. и видел этих чиновников, и видел кадровый резерв, который они хотят приглашать для работы. И когда я этому кадровому резерву задавал, человек 30 прошло через нас, вопрос одной девушке, там, ну, лет 27, пожалуйста, назовите русских поэтов XIX века. Столбняк в глазах, абсолютная паника и никакого ответа. Еще одному задал точно так же. И вот эти люди будут руководить нашей культурой. И что я вижу? Чиновники обижаются на меня. Ну, я ко многим там отношусь прекрасно. И к нашему новому министру, которая попала в трудное положение, которой нужно исправлять то, что понаворотили до нее. И я вроде вижу, русские люди. Может быть, даже в церковь ходят, вполне возможно, кто-то ходит. Но почему такой дух русофобии у русских людей? Почему такое пренебрежение к русской культуре? Почему они уничтожают русские традиционные оркестры, симфонические, об этом мы много говорили, оркестр Полетаева, оркестр «Баян», основанный на традиции, уничтожен подписью министра Мединского, которого я предупреждал, что если вы это сделаете, уничтожите оркестр. А я видел, как сдавливается петля на горле этого оркестра, как его сокращают со 105 человек до 35, как деньги урезаются до 1/5 того, что получают оркестры там Спивакова, кто там еще, Башмета, так сказать, там 180 тысяч, а этим 35 тысяч. И вот все время сжимали и сказали, вы профнепригодны, и уничтожен оркестр.
Знаете, у нас давно, я не знаю генезу этого, так сказать, явления, но у нас есть навязанная шизофрения. Хороший православный в быту человек, садясь в кресло там, или попадая вот в эту систему, эти колесики, там, эти все когда вертящиеся, он вынужден забыть про то, что он хороший православный русский человек, и он должен играть по каким-то совершенно своим правилам. Внутренне, вот, внутрикорпоративным, которые действительно абсолютно русофобские, да, и антигосударственные, антинародные, вот, антиисторичные, такие какой-то вот, играет вот по правилам какой-то, значит, навязанным, как бы, система создана так, что, как бы, хороший православный человек стыдится того, что он хороший и православный, как бы, одевая пиджак, садясь в рабочее кресло, как бы, это не сегодняшнего дня проблема. Я вот только с генезисом этой проблемы не разобрался. Я как бы не знаю, откуда это ноги растут.
Ну, как откуда? Вот глядите, история с Матильдой фильмом. До этого нам, общественному совету, удалось остановить новосибирский тангейзер. Это наша работа, потому что мы поглядели, увидели, что это бездарно, во-первых, а во-вторых, антихристиански. И мы обратили внимание министра на это, и он уволил директора театра практически. И мы попросили фильм «Матильда», потому что получили наш общественный совет 20 тысяч подписей с протестом против показа этого фильма. Попросили министра Мединского, покажите. И не показали нам. Мы попросили в апреле месяце того года. В августе он подписал прокатное удостоверение. И в октябре фильм должен был выйти на экран. И мы, понимая с председателем общественного совета Павлом Пожигайло, что уже, ну, как-то надо разрешить наши противоречия. Мы попросили министра о встрече, и нам ответили, встретитесь, и будете говорить, он вам покажет фильм «Матильда». А что его показывать за неделю до премьеры? Мы уже ничего мы не сделаем. Показали фильм, и министр вышел и говорит, мы не будем обсуждать фильм «Матильда», мы обсудим тему отставки председателя общественного совета Павла Анатольевича Пожигайло. Я встал, тут же говорю, подождите, как-то у вас все быстро и просто. Только я хотел поговорить, он мне говорит, мы не будем обсуждать этот фильм. И нас там было 20 человек, 18. Когда министр задал вопрос, кто за отставку Павла Анатольевича Пожигайло, замечательного человека, профессионала, патриот, 18 человек подняли руки. Кто против? Один я поднял руку против. И я увидел, что эти члены общественного совета практически трусят, потому что они зависят от чиновников, от грантов. А им приказывают, тому же министру, откуда-то оттуда, убирайте этого председателя. Почему он против Матильды говорит?
Ну да. Ну вот, пожалуйста, да. То есть такова ситуация. Тут еще, знаете, что мне кажется, вот, ну, вообще самое важное, чтобы Министерство культуры не стало Министерством имени культуры. есть такая, что, значит, у них и финансирование-то очень небольшое. Я госпожу Любимову знаю, имею честь знать лично, знаю как хорошего человека и православного человека. Но я понимаю, что они попадают как бы, в ситуацию, как бы они стреножены чиновничеством, этими чиновниками средней руки, секретариатом, всякими там этими делами, правилами игры и малым финансированием. Они же нищенские деньги получают.
Это правда.
Я слышал вашу идею, буквально вот у Шаргунова в передаче 12. Кстати, мне очень нравится Сергея передача. Вот. И этот выпуск особенно мне понравился. Там было и про ваш фильм «Отменивший войну». Отдельных слов, кстати, достоин этот человек и это кино. И там была тема о том, что финансирование культуры должно быть на уровне финансирования Министерства обороны, потому что это тоже Министерство обороны. Только вот это в традиционных терминах мягкой силы.
Оборона души человека.
Да. Только нужно для этого сначала иметь стратегию развития культурного процесса в стране. То есть нужно иметь четко расставленные приоритеты.
Ну, она есть. Есть, да? Президент подписал в 2014 году основы государственной культурной политики и стратегию. Правильная во многом, опирающаяся на традиции, на аккумулирование всего самого ценного, что есть, для передачи грядущим поколениям. Там это все прописано, но это не выполняется.
Ну вот, если безусловно, то есть, очевидно, мы имеем проблемы, может быть, такое циничное выражение, с человеческим материалом. То есть, как бы, все-таки конкретное дело делает конкретный человек. Если два человека делают одно и то же, получается не одно и то же. Потому что один делает это, так сказать, с душой, другой без души, один за деньги, другой это ради Христа, один, так сказать, через пень-колоду, другой там с утра до вечера. То есть, и, конечно, все упирается в человека, а человеческий материал, если продолжать пользоваться этим циничным словосочетанием, он эрозирует, как бы, тут происходит некая эрозия человеческих смыслов, вот, всего того, на чем росла и Россия, и вообще мир весь, на чем стоял, рос, это жертвенность, верность, сострадание, терпение, мужество, вот эти такие базовые качества, они даже не именуются вслух, они считаются каким-то таким архаикой такой, да, поэтому мы можем прийти, конечно, к печальной ситуации, когда будет категориями действия, будет прикольно, неприкольно, по кайфу, не по кайфу, там, на карман, мимо кармана, как бы, значит, и вот в этих вот рыночных категориях, в этих собачьих этих категориях, да, то есть человек просто, у него становится писеголовцем каким-то, у него только вырастает собачья морда вместо человеческой, а тогда уже с ним ничего нельзя сделать.
Вот в нашем обращении к президенту мы говорим о том, что культура и рынок – понятия несовместимые. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что все большое, что вот эти вот люди, которые на нас смотрят с этой, значит, поле окна, это поле экрана, что вот там и Грибоедов, и Александр Сергеевич, там, они, конечно, и позже, и, значит, они все бы сказали нам, что рынок не может командовать культурой. Что рыночные отношения, как говорил наше все, не продается вдохновение, но можно рукопись продать.
Но, однако, он первый, Александр Сергеевич, начал получать деньги за то, что написал за стих.
Да. Он даже говорил на каком-то, значит, есть такое в дневниках у него, значит, что кто-то сказал ему там, я получаю твердый доход со своих деревень, там сказал какой-то богатый помещик. А он говорит, мой доход тверже, я получаю свой доход с русского алфавита. То есть он гораздо более незыблемее, да, чем твои деревни. Вот. И Чайковский это был первый человек, который стал как бы жить музыкой. То есть у нас до этого там Бородин был химик, там какой-нибудь там Цезарь Кви, там был офицер отставной, там они там Мусоргский был офицер отставной. То есть они все были там или из армии, или из науки. А такие чисто коммерческие гении, они возникали поздно. Вот, и, скажем, там Гончаров там был чиновником, всю жизнь был чиновником, он провел такую незаметную чиновничью жизнь.
Державин, Салтыков-Щедрин,
да, все были чиновниками. Совершенно верно, да. Но они были, этот самый Гончаров вообще цензурный был, что-то такое цензурное было у него такое.
Тютчев был главой цензурного.
Да, Тютчев – это Министерство иностранных дел, как бы, то есть он был серьезный дипломат. Они как бы сочетали вот эту работу, с такую государственную работу, с серьезным таким вот этим пожаром мыслей наедине, там, так сказать. В общем, я думаю, что, конечно, тут, знаете, что в коммерции есть главная идея – это заработок. То есть это, в общем-то, это кит, единственный кит. Там нет трех китов, там есть один кит – это заработок. А есть такая идея служения. Она целиком в деньги не превращается. Например, если пожарный лезет в огонь, спасать там какого-нибудь там ребенка, значит, Вот, или старушку там где-то в доме престарелых, там, да, да, он ведь не о зарплате думает, когда он лезет туда.
Гёте говорил, «Ich singe, wieder Vogel singt, deren den Zweigen wohnen». То есть песня, которая льется из уст, есть та награда, которая вознаграждает. А Библия говорит, совершенно даром верно. Получил, даром
совершенно
отдавай.
Верно. И между ну, это самое, у православного учения о спасении есть такой хороший труд, такой митрополита Сергия Страгородского, значит, будущего патриарха. Сергия, он там как раз пишет о том, что добродетель награждает сама себя благодатью при ее совершении. То есть ждать награды за добродетель, как бы это мещанство, чванство, это ханжество, это вообще глупость даже. Вот, значит, добродетель сама дает человеку так много, что он больше других наград не хочет, она сама его вознаграждает. Это, в принципе, это правильный, этот синергийный такой вот Бог, человек, они творят вместе. То есть, есть Бог и человек, они живут вовек. Они творят вместе, как бы, и ты награждаешься за творчество, ну, не деньгами. Деньги – это побочный, это второстепенный, как бы, сопутствующий продукт. Деньги всегда приходят под большую идею. Как про жену и мужа сказал Господь, что у мужа должно быть дело, жена должна быть помощница. Если у мужа дела нет, как бы, зачем он помощник?
Хорошо, вот сейчас вы вынуждены глядеть, ну, иногда, естественно, то кино, которое нам предъявляют последние 30 лет после перестройки, основанное на вседозволенности. Делайте, что хотите. Можете ли вы, анализируя вот то, что было до перестройки, имена все эти, там, Тарковский, Бондарчук, Шушин, ну, и так далее, сотни имен сюда.
Там множество, да.
Сейчас вы кого бы назвали, кто не предал кино как искусство? Что-то вы видели за эти 30 лет?
Я не знаю, я даже по именам, вообще я в современных именах вообще в это не ориентируюсь. Для меня кинематограф, великий русский кинематограф, это кинематограф как раз вот 70-х-80-х годов. То есть сегодняшних имен я не знаю. Вы знаете, я посмотрел вот этот сериал такой, значит, я сейчас даже могу не вспомнить его название. «Чики», да, «Чики». Этот про этих самых, про вот этих типа барышень, там этих на югах, там Ростов, там где-то Черноч, Краснодар. Вот, я должен отметить такое, значит, такое честное проникновение в глубинку нашей жуткой жизни. Такой честный, такой прямой показ, такой прямой сострадательный показ, как бы, совершенно сумасшедшего быта. То есть я, то есть мне есть за что, мне есть за что поругать нашу действительность, как бы, но есть за что похвалить, как бы, честный показ того, что есть. Какие-то еще, но на самом деле нет, для меня кинематограф...
Ну, хорошо, честный показ, ну, и часто говорят те, кто делает такой честный показ, но ведь это все есть в жизни,
да,
почему
конечно.
Же мы это не будем показывать? Ну, вот они показали, а они показали выход из этого?
Выхода
они показали
нет.
Всю мерзость
выхода
этого?
Нет. Выхода нет, это плохо. Да, на самом деле искусство, как на самом деле подлинное творчество, оно, собственно, и состоит вот этой синергии Бога и человека, когда Бог не может не показать тебе выход. Потому что он, иначе он не Бог. То есть, если из любой ситуации есть выход, либо вверх, радикально вверх, либо, значит, направо или налево в открытые двери. А там, где мы просто изображаем, как бы, правду жизни, там, ругаемся матом, например, там, да, там, что-то там, ходим голыми по сцене, как бы, я, конечно, против этого всего. Я этот натурализм не признаю, потому что он избыточен, он не нужен. Если в классическом фильме, каком-то там голливудском 30-х годов, на фоне, там, скажем, светлой занавески, там, например, там видно два силуэта, мужчина и женщина, которые сближаются к поцелую, и еще нет касания губ, а просто кадр меняется и переходит на другую мизу.
Мы же, а вы знаете,
мы
что,
понимаем.
Что в Америке, вот чтобы
законы
вот так
тогда,
было, был кодекс. Кодекс Хейса,
да, знаю,
где,
конечно,
где продюсеры Голливуда прописали, что можно,
там
а
было,
что нет.
15 пунктов строжайших запретов.
Там вообще было штук 20-30, и отношение к религии,
и заметьте, что
к семье,
нельзя было изображать позорно священника любой конфессии.
Да.
То есть в смешном, глупом виде его нельзя было изображать. Ну и там педофилия, там и сексуальные изображения. И заметьте, что мы же все поняли. Как бы мы же взрослые, мы же понимаем, что по мизансцене, как бы, значит, но есть некая романтическая, как бы. А все остальное, как бы, ты, если развратный будешь выдумать в деталях, если ты нормальный, ты поймешь как факт, как бы. И хватит, и не нужно.
Хочу задать вам вопрос. Я не знал про кодекс Хейса до тех пор, пока наш президент страны не, так сказать, объявил об этом кинематографистам, которые начали жаловаться, что вот, ну, как столько пошлости на экране,
да,
и так далее.
Да.
Он говорит, так вот, в Америке-то был кодекс Хейса, ну, так вы сами выработаете.
Да.
И мы сделали «Золотой Витязь», значит, кодекс деятелей чести, деятелей культуры, где мы прописали,
прекрасно.
Это достаточно жестко, но это все похоронили. Я это предлагал и в Минкультуре на, так сказать, общественном совете. Я это предлагал и в союзном государстве, чтобы мы вели. Но как-то вроде да, это нужно, и потом все тонет, потому что боятся того. А что скажет пятая колонна?
Люди боятся быть хорошими. Вы знаете, вот у людей есть какой-то, значит, это реально. Люди боятся быть хорошими. Они боятся быть вежливыми, боятся быть честными, там, боятся быть целомудренными. Ну, не модно, как бы. У них это вот это, знаете, какая-то пацанская этика, там, 15-16 лет, как бы, значит, она как-то у них затянулась, как бы, до 45-50 и дальше. Уже мальчишки же гордятся там какими-то своими воображаемыми там половыми подвигами, всяким там каким-то мнимым хулиганством там и так далее. Они, то есть им это нужно. Им нужен статус хулигана как бы там в 16, 17, 18 лет. Смелого, безбашенного, там, пользующегося там авторитетом у девочек и у подростков, там, и у старших. Вот. Но это нужно оставить где-то на пороге 22-23 лет. Там, женившись, там, остепенившись, там, войдя в профессию. Там, вот. А эти как бы, а им до сих пор стыдно, им уже там по 60 там, мужикам там, или дамам почтенно, а им все еще стыдно быть хорошими. Хорошим быть не стыдно, хорошим быть почетно. Это славно быть хорошим. Славно, например, найти из великого русского языка замену какому-нибудь там междометию, какому-нибудь там матерному. Да? Потому что, как Достоевский писал, матерный язык рожден избытком чувств и скудостью речевого аппарата. Когда человек мычит, не может ничего сказать, как бы, а у него там переполняет его эмоции, тогда он как бы вот с этим мычанием как бы произносит какое-то очень короткое какое-то монгольское слово. Как бы, вот это, собственно, и есть мат. Это скудость речевого аппарата и скудость словарного запаса при избытке эмоциональных составляющих. Но у нас очень богатый русский язык, очень богатый. Поэтому не стыдно быть хорошим. Это нужно менять, кстати, эти коды сознания. Коды сознания нужно менять. То есть нужно, в конце концов, сказать правду человеку. Там,
это да? Реально поменять эти коды сознания?
Я думаю, да.
Как
я,
это сделать?
Я уверен, я верю в то, что можно все поменять, но для этого нужно... Вообще, мне кажется, кроме церкви, этого никто не способен сделать, а уже все остальные, научное сообщество, культурные когорты...
Простите, я с вами я не согласен. Давайте вспомним эпоху советского партийного кинематографа. Оно было христианское на 98%, потому что действовали заповеди.
Согласен.
И они меняли в сторону лучшего.
Согласен.
Так что это можно сделать?
То есть, в принципе, можно, конечно, это сделать, это самое, но вдохновляющим, расставляющим все акценты таким организмом, как бы, значит, должна быть, по идее, церковь. Если она не доделывает свою работу, если она не договаривает в честности, как бы там... Не...
Ну, хорошо, вы проповеди говорите в церкви, правильные вещи вы говорите, люди вас там слушают.
Так.
В замкнутом пространстве. А это экран, действующий на миллионы.
Миллионы людей, да, согласен, да. Но для этого нужно, чтобы среди моих прихожан было два режиссера, один продюсер, как бы, и четыре оператора. И тогда прозвучавшее в закрытом пространстве храма будет транслироваться через их сердца на экран и далее на миллионы зрителей.
Значит, все-таки кино.
Ну, в конце концов, ну да, из всех видов искусства.
А не только церковь.
Нет, конечно, не то. Я именно здесь про церковь говорю. Церковь не должна снимать фильмы. Церковь не должна как бы гнаться за там, скажем, современными способами трансляции идей. Все-таки мы апостольская церковь. Мы прописываем как свое качество, что мы единая, значит, святая, кафолическая, там, соборная, апостольская церковь. А апостолы, они, как Иоанн Богослов говорил, не хочу писать Богу чернилом по бумаге, хочу устами к устам. То есть мы мастера устного жанра вообще-то.
Но вы понимаете, что для того, чтобы это сделать на уровне государственном,
да,
чтобы так поменять вектор, значит, направленности, нужно практически что-то делать с этим огромным чиновничьим аппаратом. Пример. Я пришел к бывшему министру Мединскому с предложением поддержать фильм о Сергее Радонежском, идею постановки которого благословил святейший патриарх. Я ему показал там фотопробы, уже мы уже начали работу с великим оператором Юсовым, все показал и говорю, поддержите. Ответ министра. Сделайте блокбастера Сергея Радонежского, экшен, Куликова поле. Вот это уровень министра культуры Российской Федерации. Что делать с этим? У них уже это вдолбили оттуда. Давайте деньги делайте на экране.
Ну да.
А денег все равно они не приносят. Они вкладывают деньги, мизерные деньги, кстати, у нас в кино вкладывается. У нас весь годовой бюджет всего всей киноиндустрии России, это стоимость одного блокбастера американского.
Угу.
То есть абсолютно разные, как будто нашему государству не нужно взращивать поколение. Подождите, ну, да. Отец Андрей, еще очень важно, раз мы этого мы коснулись. Я вот сейчас я говорю, как будто бы не нужно. И когда я слышал слова Германа Грефа на Валдайском форуме о том, что зачем людям давать культуру, нам трудно будет ими управлять.
Мне, какой гениальный Греф, слушайте.
Мне стало просто жутко, страшно, как его могут держать с такими геббельсовскими заявлениями.
Какой гениальный человек.
Главный банкир России. Вообще. И он уже подмял под себя «Союзмультфильм».
Потрясающе.
Он выкупил коллекцию и дальше взялся за образование, за цифровизацию. Что происходит? Куда мы движемся? Кстати, президент, когда они с Грефом были на одной площадке по поводу роботизации, и я слышал вдруг одну реплику президента, который вроде поддерживал эти новые потоки хай-технологий, но вдруг у него такая фраза: «Быть может, это последнее изобретение человечества», сказал президент.
Вы знаете, грядущее антихристово царство – это будет царство технологий, царство обезличенного бюрократизма, царство наполеоновских идей, рожденных в мещанских душах, значит, мелких лавошников там, или вчерашних комсомольцев.
Но что делать? Как остановить это стремление все, так сказать, подчинить вот этому?
Во-первых, мы будем молиться Богу. И мы верим, что это самое, что, знаете, то есть одно из его имен это счастливый случай.
А на Бога надейся, сам не плашай.
Не плашай, конечно. Там, где мы заходим в кабинет, там, где мы можем зайти в кабинет, там, где мы имеем личный контакт с первыми лицами, вторыми лицами, пятыми лицами государства, там мы должны говорить им правду и описывать перспективу, возможные перспективы в случае неправильных решений. Там, где мы можем говорить с людьми, мы должны говорить им правду и требовать от них серьезного отношения к действительности. Но мы не должны забывать говорить Богу о том, что происходит, о чем мы тревожимся, что нас волнует, чего мы боимся, чего мы не хотим. Мы и Богу тоже об этом должны говорить. Да, это, знаете, значит, ну, я удивлен, конечно, я поражен даже вот этой смелой, с такой, значит, циничной смелости главы Сбербанка. Потому что он, да, они уже не стесняются высказывать такие совершенно такие вот нацистские идеи, такие, потому что не всем нужна чистая вода. Например, там ванну набирать нужно не каждому. Помойтесь в тазике, как бы, ну, условно говоря. Там.
А как в Англии?
Ну, как бы.
Помойтесь.
Ну да. Ну, как-то так, да. Вот, по запчастям, как бы, раз в неделю там или два. Вот. И не всем нужно там, как бы, книжки читать. Зачем тебе книжки читать? Там кайлом маши, там, или там что-нибудь там, какую-то простую процедуру на конвейере делай. То есть они это раньше это просто понимали, сегодня об этом даже не стесняются говорить. Смотрите, мы про Сергия Радонежского сказали. Вот, например, я, кстати, смотрел там «Легенду о Коловрате», как бы это блокбастер, если вам известно, такой, это рязанский воевода, там, который там монголам сопротивлялся. Мне кажется, блокбастеры не достигают своей цели. Они действительно могут существовать для развития компьютерных технологий, там, для отмывки денег, там, для удовлетворения тщеславия.
Иван Ильин говорил о такого рода искусстве эффектная пустота, да? Доходный промысел.
Совершенно верно.
Очень точно
Совершенно
определял.
Верно. Да, то есть базис, то есть искусство, оно говорит о Боге и человеке, и больше не говорит ни о чем. В разных сочетаниях. Значит, Бог, человек, человек-бог, там, значит, человек, ушедший от Бога, там, Бог, нашедший человека. Это и есть искусство. Оно предполагает диалог, драму, переживание, страдание, катарсис, радость там, и так далее. Значит, и никто не заменит здесь нам подлинные чувства живого человека и в его нынешнем скотском состоянии, в его желании измениться. То, о чем мы говорили вот, про дневники Тарковского, да, с вами перед передачей, то, что вы, как бы, когда грешный человек чувствует на затылке руку Бога и хочет видеть мир таким, каким Бог его видит. То есть людей настоящими, жизнь правильной, как бы идти вперед, вверх. Вот я, например, думаю такую очень простую вещь. Например, каждый русский школьник должен знать наять, как не знаю, как таблицу умножения, в деталях и в этих самых в событийных там, годах, жизнь Серафима Саровского, жизнь Сергия Радонежского, жизнь, пожалуй, блаженной Матроны, жизнь Яна Кронштадтского, например, там, жизнь Филарета Московского. Ну, то есть, наряду, допустим, берем Пушкина, берем сразу Филарета, например, там, берем, скажем, там, Павла I, например, там, берем Серафима, они родились в один год. там берем там, и так далее. То есть вот русский школьник обязан знать это. Иначе он не русский школьник, вообще он не русский человек. То есть, нужно, чтобы каждый человек знал житие Серафима преподобного. Потому что это наше солнышко, это вообще это просто такой дорогоуказатель. Вот там свет, там жизнь, там радость. А для этого, конечно, нам пригодится и мультфильм, и кино, и, но не блокбастер, конечно, потому что про Серафима блокбастер снимать – это позор. Надо снять хорошее кино про Серафима и хорошее кино про Сергия.
Но вы понимаете, что поскольку…
Иных путей к широкой аудитории у нас
поскольку
нет.
Поскольку деньги на, так сказать, анимацию будет давать ТГРФ, к нему потянутся за поддержкой аниматоры российские.
Да.
А что он будет требовать-то с них?
Что будет требовать ГРФ? Как думаете, ГРФ может покаяться, стать православным христианином? Это вопрос в воздух. Ну, то есть, не, это вопрос вам, но...
Об этом вы ответьте. Как вообще нормальный человек-то может осознать грехи и покаяться?
Может. Может. К нему может явиться кто-нибудь из другого мира, взять его за кадык и сказать ему, ты смотри, у тебя там осталось там полтора года. Начинай меняться.
Ну, так им же плевать, они же в загробную жизнь-то не верят.
Ну, у них здесь рай. Зачем им тут рай, если не здесь его построили? Конечно, да.
Хотел бы переключить наше общение, потому что мы уже тот мир затронули. Вот ваше отношение личное к этому горнему миру, в который предстоит нам уйти, перейти в жизнь вечную из жизни очень временной. 70, а
сегодня... в силах 80.
Почти 80.
Вы знаете, это вообще грозная реальность. То есть мы, как это самое, как сказать, как античные греки, как бы танцуем над пропастью. Мы делаем вид, что мы не замечаем этой грозной вечности, или мы реально ее не замечаем.
Ну, а может быть, так определил нам Господь, что у нас нет реального каждодневного страха.
Да, иначе бы мы не смогли ничего сделать.
Ведь это Он нам дал это чувство,
да.
Потому что ты бессмертен.
Да. Иначе бы мы не могли бы с вами там ни пельмени сварить, значит, такой, ни пол покрасить, как бы там, ни рубашку постирать. Как бы мы просто были бы скованы, оцепенены, как бы, значит, этим ужасом будущей реальности.
А так мы думаем, все умрут, а мы останемся.
А я останусь.
Да. Но ведь это дал Господь, это чувство.
Это Господь дал. И вот эти вот фильмы современные, тоже голливудские, когда, значит, там катастрофа произошла, а я остался, как бы там, и я заправляю там свое авто на брошенных заправках.
Ну, это детский сад.
И в брошенных супермаркетах, да. Там, значит, забираю бесплатно, как бы, консервы. Конечно, это тайное выражение вот это вот бессмертности человека. То есть, как бы, мы же себя ассоциируем все равно с главным героем. То есть, когда мы смотрим какое-то хорошее кино, мы себя ассоциируем, как бы, с главным героем. Мы ему сострадаем, сопереживаем, мы боимся, чтобы он не умер. Как бы мы меняемся ролями. И да, человек думает, что вот все умрут, а я останусь.
Я хочу вам задать вопрос, очень важный для меня. В 25 лет я покидал тело и уходил туда. И да. Мне был показан удивительный мир гармонии, потрясающий, где ты знаешь все, что было, есть и будет, где ты часть этого радужного океана, и ты весь этот океан. Дальше я себя... Так. Или кто-то меня оттуда вытащил, потому что был миг, когда я почувствовал, вот еще чуть-чуть, и ты уходишь. Все. И страх, совершенно панический страх пронзил, и я обратно пришел в тело. И я вот до сих пор, у меня с тех пор пропал страх смерти. Я абсолютно, я не боюсь ехать там под бомбы НАТО в Югославии, стоять на мостах, когда бомбят американцы. Ошибаюсь ли я? Или здесь что-то есть в том, что...
То, что здесь что-то есть, это без сомнения. Здесь не что-то, здесь очень серьезный опыт. Опыт продолжения жизни за пределами телесности. Это очень важный опыт, который, в общем-то, был в человечестве всегда.
И я реально видел оставленное тело видел. Я просто поднялся, и я его вижу. Я лежу там и ухожу.
Эти случаи описаны сегодня уже, на них написаны диссертации даже, там по одному известному.
Книги, диссертации, да.
И Моуди, там доктор Моуди, это у Серафима Розова напоминается, но еще и после, позже уже, ближе к нам исторически, там один такой-то яркий случай с одной американской певицей, ей лоботомию делали, она потом по минутам описывала все загробное пребывание, возвращение в тело. Это все на самом деле реальный опыт человечества. Здесь спорить с ним, это все равно, что спорить с тем, что Африка есть, и там ходят жирафы.
Ну, пойди, докажи.
Да, но вы знаете, что доказательством опыта этого существует, является вся наша деятельность. То есть, знаете, как, например, Григорий Палама говорил, ну, не поверит язычник тебе, что Христос родился от девы, если ты не любишь девство и сам развратен. Как бы, и не поверит язычник тебе, что Христос воскрес из мертвых, а ты его любишь и в него веришь, если ты сам боишься смерти. Как бы. Вот ваша деятельность, как бы, она доказывает ваши внутренние постулаты и ваши, как бы, ваш опыт, вот мистический опыт, там, или там, общение с Андреем Арсеньевичем, например, там, или вашу там, дружбу там, с теми-то людьми, или ваша... опыт отделения души от тела, там, или ваша встреча с Евангелием, или ваш патриотизм, он доказывается вашей деятельностью, по сути. Чем мы будем, как бы, себе искать лишних аргументов, если мы скажем, да, он действительно делал то, во что он верит. Если бы он это просто декларировал, как бы, ничего не делал в этом отношении, тогда мы имеем право сомневаться в его.
А зачтется ли там все то, что ты здесь делал, там... во благо Отечества? Ты грешный человек, когда туда предстанешь со всеми своими грехами.
Ну да.
Как вот это вот?
Это, конечно, трепетно и страшно, значит, но я думаю, что там будет большая переоценка всей нашей деятельности и у нас, и мы узнаем много о себе, чего мы не знали, и узнаем, что мы могли бы сделать, но почему-то не сделали, и так далее. Там будет совершенно, как знаете, как один афонский старец сказал, говорит, если я попаду в рай, то я удивлюсь всем трем вещам. Первое, что я в раю, что я и вдруг в раю. Ну, это будет очень удивительно, ибо я знаю свои грехи. А второе, значит, я там увижу многих тех, которых я вообще не ожидал увидеть. И третье, я увижу, не увижу там тех, которых 100% ожидал увидеть. Это будет три великих удивления.
Когда мы приносим на наши главные телеканалы фильмы, хорошие фильмы лауреата «Золотого Витязя», поднимающие
на духу людей
и так далее, ответ такой, это не формат.
Не формат, да.
Это не рейтинг.
Это безобразие.
Это ну, не наш.
Вы знаете, смотрите, вообще вот люди снимают фильмы, анимацию. Кстати, документ, я недавно узнал, что, оказывается, у нас тоже высочайшими указами и всеми этими, там, этими великими бумагами упразднено документальное кино уже много лет как.
Да, все тот же Швыдкой уничтожил ЦСДФ, студию
документалистика,
студию Горького уничтожил.
Это хроника, это, собственно, дело Нестора Летописца. То есть Нестор писал просто рукой и пером, чернилами, значит, а это же хроникальная вещь, которая создает нам образ исторической России, который вот это, каждый год же там у нас...
И это летопись, и это сейчас, когда документалисты просили, ну, поддержите летопись, а ответ был такой, от главных...
Не формат.
От главных телеканалов. А что, мы нормально, мы все снимаем, ты каждый день, и все,
да,
чего
да,
там,
да,
какая
да.
еще летопись?
То есть документалистика, это абсолютно это дело Нестора Летописца, преподобный очень Нестор, помогай нам. То есть и вот летописты не нужны. Для того, чтобы действительно легко. А как мы будем управлять людьми, которые помнят историю? Ну, в духе как бы грефовской этой сентенции. Как бы, если они будут образованные, как мы будем управлять? Если они еще будут историю знать, как мы будем управлять? Действительно невозможно. Вот, если они еще захотят там раз-два дня там ванну себе набрать теплой воды, как мы будем им управлять? Значит, и вот смотрите, не формат, значит, самый главный враг на самом деле, да, российской исторической государственности, российского будущего и глубинной российской истории, которая кодируется этим понятием «Святая Русь», является российское телевидение. То есть в современном формате, потому что все святое, большое, широкое, глубокое, многомерное, оно ну, не формат, слушай, не формат. Почему-то так сложилось. Как бы, собственно, я знаю, почему. Я догадываюсь, почему. Скажем так, это смело не скажу, что я точно знаю, но я догадываюсь. Просто наши враги, они прекрасно понимают силу того оружия, которое мы недооцениваем. Собственно, то, о чем вы говорите. То есть силу влияния на массы, силу, так сказать, вот этого ионизирующего этого потока священных образов там, или значит, скверных образов, потому что и те ионизируют только по-разному, с разным зарядом. Вот. Они прекрасно понимают силу этого всего. Как я помню когда-то, знаете, сила информации, когда была вторая Чеченская война, или, может быть, скорее вторая, чем первая. Значит, какой-то из там, деятелей Кавказа, там, значит, тамошних людей, сказал, что я федералист, как бы, то есть я патриот там, России, я за федерацию, там, за сохранение Ичкерии в составе федерации. Говорит, дайте мне цену одного танка. Цену одного танка дайте мне, для того, чтобы я создал радиостанцию на чеченском языке. Говорит, танки горят как спички. Во время уличных боев танки горят как спички. Вот, если есть противотанковое какое-то оружие, например, там ПТУРСы, там какие-нибудь там эти гранатометы, всякие там и прочее, значит, говорит, танки сгорают, говорит, просто там это с крыш, там это там заведите танковую колонну на улицу современного города, она зажги первый, зажги последний и уничтожь все. А это миллионы долларов, каждый танк, и много миллионов долларов. Дайте мне цену одного танка, который уже сгорело там 145. И за эту цену танка я создам радиостанцию, которая будет работать не 3 минуты современного боя, что танк рассчитан на 3 минуты современного боя. Когда бой пошел, настоящий бой, то есть танк, вертолет, там, значит, там все это там пошло в работу, он рассчитан, он свое отстрелял, как бы сгорел, как бы до свидания, как бы 3-5 минуты. А я буду работать там 5 лет, 7 лет, 15 лет за цену одного танка. Вот идея, как бы.
Вот глядите, об этом же Никита Сергеевич делает программу «Бесогон», которую сейчас удалили с эфира российского, и он ушел в интернет-пространство. И я все время вспоминаю то, что говорил Гоголь, он так говорил: сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. Вот это Никита Сергеевич Михалков, он ведет бой, он поднял забрало и бьет из этой танковой армады своей каждую неделю.
Он вообще боевой дух имеет.
Но это прекращают сами же те, кто его вроде поддерживает, кто ему в рот глядел, так сказать, ах, какой вы гений наш.
Кого он защищает от народного негодования и от кулуарных отравлений? Понимаете, он же работает как государственник. У него государственные мозги, то есть он государственный человек, он патриот во всех своих, так сказать, этих ролях исторических. То есть его нельзя за это не уважать. Он последовательный человек. И он же защищает, собственно, всех тех, кто в силу там, как бы, своей стреноженности административной, как бы, значит, там говорит: ну ты прости, Никита, я тебя очень уважаю, там, я преклоняю, я вырос на твоих фильмах, но я не могу тебя пустить сюда, потому что ты сам понимаешь, почему. Да, допустим, он говорит, слушай, да я за тебя же воюю, говорит, тебя же порвут на тряпки, как бы, значит, если вдруг что. Тебя же они же издадут потом, тебя же потом в тебя ноги вытрут, как бы. Я за тебя, собственно, и воюю. Я понимаю, Никита, но сегодня ситуация такая. Я их тоже понимаю. Я как бы вижу эту ситуацию, как бы я понимаю, как она происходит. Но это вот недальновидность, так это шизофрения, как бы, значит. Понимаете, религия не может быть делом частным. Вот европейский миф 18 века, потом 19-го, потом 20-го, он сделал религию частным делом человека. Считается, ты верь как бы себе там, как бы, но нигде об этом не говори. Говори, пожалуйста, о погоде, о котировках, там, нефти, там, значит, марки Brent, там,
Ну, в Конституции у нас уже понятие Бог.
Слава Богу, с каким трудом и в какой, так сказать, стыдливой формулировке, но тем не менее, это вообще, вот, это прекрасно. Это те же министры говорят, давайте реставрируем, например, древнюю церковь, например, там, условно говоря, на Вологодчине. Они говорят, у нас наши нормативные документы не предполагают слово «церковь». Объект культурного наследия, архитектурный памятник там 18 века. Вот в таких формулировках мы слово «церковь» не можем написать, потому что... А сегодня уже можно, потому что уже появились какие-то такие вот эти слабые такие заходы священной терминологии в главные тексты. А раньше говорит, нет, это не храм никакой, это объект культурного наследия. Это там, скажем, там, значит, какое-то кирпичное сооружение с крестом на крыше. Как хотите, как бы, но никакой не храм. Это на самом деле страшная борьба. Борьба за одно слово, борьба за два слова в тексте основного закона. И на этих двух словах потом можно жизнь построить.
Глядите, вот что делать? Президент издает указы. В частности, я думаю, планетарный указ об основах государственной культурной политики, традиционной. Да. Указ есть, а его не выполняют. Как поменять-то мозги вот тех, кто должен выполнять, и понять, что это надо выполнять, это требует и не только президент, ваш руководитель, это требует наш народ.
Ну что ж, здесь как бы нету других путей, как кроме... Ну, поскольку мы понимаем, что государь делает свита, значит, кадровая политика и подбор людей, окружающих трон, окружающих первое лицо и группу первых лиц, как бы, значит, ближайших соратников, значит, кадровый подбор по нравственно-идеологическим принципам, по выслуге лет, по нравственным ориентирам, по твердо доказанной жизненной позиции, по патриотизму, по безупречности в плане подозревания, что тебя перекупили давно и задорого. Короче, нужно собирать вокруг себя людей. Иначе любого хорошего человека задушит змейское окружение.
И уходить от тех людей, которые тормозят развитие, и как
Конечно.
Путы на ногах,
Конечно.
Такие, как я
Конечно.
Даже могу эти имена, там, ну, Чубайс, Греф, там, Швидко и
нужно прощаться, конечно, прощаться. Но, как бы,
Очищаться пора от этого, чтобы идти дальше, чтобы Россия жила.
Да. Дайте человеку почетную пенсию и упразднить его всякого административного ресурса. То есть дайте ему как бы деньги, чтобы он не боялся, значит, что у него на кефир не хватит. Как бы. Но сделайте так, чтобы он на пушечный выстрел не приближался к рычагам управления тем или иным процессом. Надо делать это смело и беспощадно. Это гораздо легче, чем подписывать указ о смертной казни. Гораздо суровее было бы, например, там, визировать, например, там, смертную казнь через повешение. А здесь все очень гуманитарно, как бы. Спасибо, там, по возрасту, там, потому, там, по потере доверия, в конце концов. Раскассировали же Лужкова там, значит, за потерю, что там, за потерю доверия, да? Там, или кого-нибудь еще. Да в конце концов, да они потеряли всякое. Да. Вы народа спросите, как бы, значит, на самом деле, доверяет народ, там, вот, назовите персонали. Вот те, которые в курсе, которые знают, как бы, значит, спросите вменяемых людей, они вам скажут, как бы, что там какая-то. Но нету русской России. Но нету русской России. Нет православной России. Есть симулякры. Есть мимикрия, есть какая-то такая игра. Так. Они играют с нами. У нас же дух постмодернизма – это дух игры. Вам надо православие? Ну, мы поиграем в православие сейчас. Сейчас мы, да, перекрестимся. Вот, вот свечечка вон там. Гляньте, вот на общий возьмите свечечку. Там взяли. О, хорошо, хватит? Хватит. Все, а дальше пошли. Comedy Club, значит, какой-нибудь там еще что-нибудь такое. Все. Дальше хохочи, страна. Ниже пояса, выше пояса, прям там, все, пожалуйста, все, все точки обсмеяли. Они играют с нами, они играют. Играются, они с Богом играют, мне кажется. Они говорят, Господи, помилуй меня. И я опять на старый.
Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Конечно, ну, как конечно. Вот им дать понять, что придется отвечать за все это, за то, что ты сотворил с
они знают
своей
об этом.
Страной?
Они об этом знают. Они сознательно выстраивают вокруг себя зону личного комфорта, такую, чтобы неприятная информация к ним в уши не попадала. Они прекрасно на уровне глубинного сознания, вот этого сердечного, они знают, что они прокляты, если не покаются. И поэтому они не готовы каяться. Ну, не готовы. То ли страшно, то ли как бы боятся последствий, то ли комфортную зону покидать не хочется. И поэтому люди себя сознательно ограждают всякой информацией. Не надо мне с Богом, не надо, какой служить. Им очень приятно, например, знание о том, что священники грешны там, или епископы грешны. Да, ну вот, видите, кто меня будет учить нравственности? Вот они вот, да, гляньте на них. Да у них это есть. Да? Им очень это важно. Вообще современному миру очень важны скандалы вокруг церкви. Кто меня будет учить жить? Вот эти, вот этот, вот это, вот эти. Да у них вон. Я сегодня читал в «Новой газете», там, скажет там статью. А вот в «Комсомольской правде» написали, там, а вот в «Московском».
Вы знаете, меня поражает одна вещь. Вот я наблюдаю за своими...
Вроде это, прошу прощения, это только для того, чтобы не покаяться. Это только чтобы защититься чужими грехами.
Я наблюдаю, вроде бы, ну, так сказать, коллеги в одном цеху, там, на кино, на телевидении, вроде учились в одних и тех же институтах, ну, да. Одни и те же нам педагоги читали лекции по... всему. Но почему такие разные? Почему вот...
Да.
Вот, да. Ну, кстати, опять-таки, а Никита Сергеевич, он бы мог жить абсолютно спокойно, Михалков.
Конечно.
Самодостаточный, конечно. Оскароносец,
на Западе
лауреат,
мог жить
весь,
спокойно.
Абсолютно.
Давать интервью.
Да, да,
на Лазурном берегу.
Он здесь живет и пашет. И как только он поднял забрало и начал прямо говорить без иносказаний, тут же стал нерукопожатным, да, для вот этой пятой колонны, о которой Языков, друг Пушкина, я часто это цитирую, говорил. А Языков – это ну, тот, о ком Пушкин говорил, что вот это единственный поэт, которому я могу завидовать. И он в 44-м году, 1844-м, угу, он написал «К не нашим оду», его дважды вызывали на дуэль, вот это прямо относится к противникам и Никиты Михалкова, и нашим противникам. А там и все, я не буду читать, просто там пару строк. «Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша, святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша. Ничто вам русская земля от вас не примет». Просвещение, вы страшны ей, вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны, хулой и лестью своею не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить, замолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык, крепка, надежна Русь святая, и русский Бог еще велик.
Аминь. Русский Бог еще велик. Во веки велик русский Бог. Да, совершенно. Ну, знаете, только единственное, что ненависть мерзавцев – это высокая похвала.
О, да.
Так что это еще надо заработать, ненависть мерзавцев. Потому что если мерзавцы тебя любят, и ты с ними как бы пьешь бурдершафт, например, там, и там жаришь барбекю, значит, что-то с тобой не то.
Отец Андрей, дорогой, близимся мы к завершению нашей программы. Я очень рад, что мы с вами так поговорили.
Спасибо.
Откровенно, без обиняков, потому что настало время именно такой речи, такого обращения к нашим соотечественникам. Видите ли вы в перспективе возможность какой-то победы над этими темными силами?
Да, я верю в русский народ. Я верю в... знаете, что я верю? Я в масштабный проект. В новую евангелизацию и в культурное, вернее, в литургическое обновление русского народа, которое повлечет за собой изменения в сфере образования, медицины, массовой культуры, непременно кинематографа, анимации, вот, и обновление высшего истеблишмента. Именно вот при помощи этого, благодаря этому внутреннему этому пробуждению этого скрытого богатыря русского. Вот это Илья должен слезть с печи. Это же одна из корневых мифологем нашего сознания. То есть Илья на печи, Илья без ноги. То есть тот, который потом все поставит на место, как бы пока что, как бы, значит, у него ноги как плети пока что. Значит, нужны там, помните, там должны калики перехожие, которые эти божьи люди, божестраннички, которые, говорит, там, которые должны его попросить водички испить. А он говорит, а как не стыдно вам калики перехожие посылать за водичку и безногого. Он говорит, да ты прыгни, прыгни с печи, прыгни, Русь тебя заждалась. То есть это мифологема, вот это корневая, как бы такая идеологическая, такая мысленная, такая правдолюбная такая вещь. То есть богатырь должен встать с печи. То есть русский народ – это богатырь с неходящими ногами пока что, в силу разных причин. Но он должен через евангелизацию, новую православную евангелизацию, впервые в жизни, собственно. Сейчас все грамотные, у всех есть Библия. Такого не было ни раньше никогда. Либо не были грамотные, либо были грамотные при Союзе, но Библия была раритетом, да? Еще можно было и сесть за нее. А сейчас все грамотные, все Библии, никто не сядет за это. То есть через православную евангелизацию, литургическое обновление должен быть проснуться русский богатырь. И тогда он даст, как бы, значит, вот это, как святой корень даст побеги в разные стороны, тогда, конечно, дойдет и до истеблишмента, и до нашей самой любимой культуры.
А на русского богатыря очень многие рассчитывают, и не только в России, но и во всем
и в мире.
Конечно, конечно. Люди, живущие на Западе, конечно, говорили, говорят, спасение России есть спасение мира.
Совершенно
верно. России есть гибель мира.
Да.
И оканчивая, я вам приведу такой пример. Это тоже и юмор, и оптимизм. Угу. Сербы, их всегда там давят,
да,
а они всегда первые принимают удар.
Да.
И, значит, это в 1914 году прежде сербы, потом к нам пришли. И в 1941 году прежде, да, к ним, потом к нам. И так далее. Они нас даже часто оберегают. Так вот, когда их в 1914 году в очередной раз поставили на грань полного уничтожения, их воевода Пашич бросил такой клич: «Нам нет спасения, мы победим». У нас нет выхода.
Прекрасно.
Будем побеждать.
Прекрасно. Прекрасно.
Спасибо вам
большое.
Храни вас Господь. И помолитесь за меня грешно.
Обязательно. Спасибо.
Мир вашему дому.